рад вас всех приветствовать в Московской Библейской Церкви. Иногда, может быть, не так часто, а может быть, слишком часто, вот, смотря как оценивать, мне дают возможность здесь что-то говорить. Вот, и, честно говоря, я всегда анализирую свою жизнь, то, как я живу. Думаю, что, в принципе, если Господь сбросит на меня огненный шар, который меня испепелит в этот момент, это будет справедливо. Потому что, мне кажется, что во мне слишком много греха, чтобы что-то говорить. Вот. Но поскольку в нашей церкви мы называем это беседой, может быть, это каким-то образом меня оправдывает. Поскольку это не манифест, вот, который вы должны послушать и исполнить, вот, а это беседа. Беседа, в которой просто я говорю, а вы говорите себя в голове. Вот что-то. И, может быть, после служения говорите что-то мне. Сегодня у нас будет интересная тема для общения. Надеюсь, кликер будет работать, пока я не нажимал. Если кто-то хочет нажать, нажимайте. Интригу сохраним чуть-чуть. Сегодня интересная тема для каждой церкви. Вот. И я думал, что же такого сказать в самом начале. И мне пришла такая интересная мысль, то, что мы отличная церковь. Мы хорошая церковь. Правда, очень хорошая церковь. У нас есть много ресурсов. Может быть, не слишком много, но все-таки. Вот. Возможно, у нас не совсем консервативная литургия для некоторых людей, особенно которые привыкли к православию, некоторые даже к католицизму. Вот. А может быть, слишком либеральная для некоторых церквей литургия. Но, тем не менее, мы в целом хорошая церковь. Мы все делаем отлично. Вот. Но пару раз я размышлял в прошлом, когда мы жили в Казани, в нашей Казанской церкви, и здесь, в Москве, МБЦ, если подставить нашу церковь под критерии Божьего удовлетворения, так скажем, церковью, пройдем ли мы этот тест или нет. Вот. Помните, в самом начале книги Откровений, кто читал эту сложную книгу, там в начале Господь дает оценку некоторым церквям. Вот, и всем им он угрожает, что он сдвинет их светильник, вот, а таким образом он метафорически говорит, что ну, я вас закрою. Вот. Это мягко говоря. Если вы то-то и то-то не сделаете. И в некоторых церквях, он говорит то, что в принципе это отличная церковь. То есть вот те критерии, которые он называет, отлично. И даже, возможно, они делают больше, чем мы. И все равно он говорит, знаете, я сдвину ваш светильник, вам не достает кое-чего. Я подумал, что действительно сейчас нашей церкви и всем церквям, наверное, в мире, ну, почти всем, кое-чего не достает. Если вы посмотрите вокруг, то вы можете это заметить. Вот. Каждый раз, когда мы сюда приходим, мы уже привыкаем к тому, что мы видим, и нам кое-что незаметно. Но в этом зале, если вы посмотрите наверх, есть еще места, чтобы люди сидели. И смотрите по бокам тоже. И даже среди рядов. Понимаете, о чем я? У нас очень много свободного места. И вы, наверное, догадались, что мы сегодня будем с вами говорить о благовестии. Кто из моего окружения знает, что я христианин или христианка? Давайте подумаем. Все ли? Или не все? В среднем мы общаемся, ну, где-то с 30 людьми. Так вот, достаточно близко, то есть, ну, периодически. Вот. А люди, которых мы помним по именам, это около 300 человек, ну, которых мы, в принципе, помним. Вот. Ну, у кого-то меньше, зависит от памяти. У кого-то больше общения. Но в целом, одни и те же люди, это где-то 30. Вот все эти люди, они знают, что мы христиане, что я христианин, я христианка, знают ли они? И чувствуем ли мы неловкость или страх, рассказывая о том, во что мы верим? Вот. У всех, я уверен, у каждого из вас, если только, конечно, вы не в первый раз подключились к нашей трансляции или пришли в собор, случайно забежали, возможно, такого опыта у вас не было. Но у большинства был, когда вы попадали в неловкую ситуацию, когда вас вдруг спрашивают, ты что, христианин? Вот. То есть вот такая неловкость возникает, да, внутри такое чувство, будто какой-то маленький зверь залез внутри и начал скрести очень острыми когтями изнутри. Вот. Момент, прежде чем вы скажете «да» и начнете рассказывать о себе. Потому что многие из вас, скорее всего, помнят, что в Библии что-то про это есть. про то, что нужно дать отчет вроде бы про себя и про свою веру, и как будто бы нельзя врать. Кажется ли нам, что в нашей жизни слишком много греха и есть какие-то скелеты в шкафу, о которых знают мои друзья? И возможно, что если они узнают о моей вере, то это скорее мою веру опозорит. Вот у меня есть такое ощущение очень часто, особенно когда я попадаю в новое сообщество какое-то, и я думаю, что если люди видят, что я где-то ошибаюсь, где-то гневаюсь, это самое такое лайтовое, да, что я могу сделать, узнают, что я верующий, то я, наверное, могу опозорить веру. И, наверное, лучше оставить это в секретике. Вот всегда меня это подводило. То есть, когда, особенно в прошлом, мне было стрёмненько рассказывать о том, кто я, когда люди узнавали, это было неприятно. В МБЦ я знаю один случай, когда два человека встретились и удивились, то, что, ты верующий. Вот, то есть, они были в общении вне церкви, то есть знали друг друга. И знали друг друга не с самой лучшей стороны, но нашли друг друга на соседних лавочках. Вот, и это, наверное, неловкость какая-то. Я бы боялся такой неловкости. Всей душой просто тряс себя. Вот. Есть ли у вас такое ощущение? Возможно, в вашей жизни совершенно мало греха, и вы, в принципе, поступаете всегда правильно. Вот, и вы ничего не боитесь. Вот, кстати, это, наверное, из-за того, что вы гордые. Вот, но не факт. Возможно, что у вас нет этой проблемы. Но у 90%, может быть, 80% людей, которые здесь есть в зале, у меня, это ощущение, эта проблема есть. Подумайте об этом. Пытайтесь записать себе этот ответ в ваших бюллетенях или в ваших заметках в телефоне. Ну, кстати, о телефонах. Я, знаете, что понял? Что когда я сижу и слушаю проповедь или беседу, да, то мне кто-то начинает писать. Очень важное что-то. Очень. Или мне приходит сообщение, осталось зарегистрироваться на рейс там час. Вот именно в этот час. Вот срочно, вот что-то надо сделать. А когда я сюда выхожу, очень редко выхожу сюда, и не ставлю авиарежим, мне все время кто-то пишет и звонит. У меня вот просто нога вибрирует из-за того, что телефон просто постоянно звенит. И даже иногда это, я никого не пытаюсь обвинить, даже некоторые люди из зала мне пишут во время того, когда я здесь. Пожалуйста, не пишите. Потому что я включаю авиарежим, я не прочитаю ваши сообщения. Вот. А те, кто не знает, не знаю, чем руководствуется, но вот кто-то их подталкивает к этому именно во время проповеди. Поэтому, если вы читаете Библию, которая онлайн, то для этого есть тоже решение. Просто включите режим «Не беспокоить», и уведомления вам не будут приходить, пуш-уведомления, вибрации не будут. Они будут внутри телефона, но это вас не отвлечет. Так вы сможете читать Библию онлайн. А лучше, конечно, авиарежим. Скачайте ее просто себе на телефон. Все. Церковь не для людей, которые думают, что они праведны. Она для людей, которые знают, что это не так. Вот это постоянно нужно мне повторять себе. Потому что я всегда думаю, зная все, как мне кажется, все правильные ответы, зная истины, я все время думаю, что я чего-то недостоин. Я все время думаю, что я слишком грешен пока что, чтобы, допустим, рассказать кому-то о Боге из моего окружения. Вот какому-то малоизвестному человеку, в принципе, можно, потому что он в моей жизни ничего не знает. Но вот человеку, который меня знает хорошо, нет, я пока не достоин. Вот я покажу ему, какой я на самом деле классный христианин, там какие-то дела сделаю, там, бомжа накормлю, там, когда он будет видеть меня со стороны. И он скажет, этот человек действительно какой-то необычный. Вот, и потом, со временем, я ему скажу, слушай, а знаешь, почему я бомжа кормлю? Потому что я христианин. То есть мы можем ждать этого просто до бесконечности. И никогда мы не достигнем до того уровня святости, чтобы точно сказать, да, вот теперь я действительно святой. Потому что если мы вдруг так скажем, скорее всего, мы просто вот в одном шаге пропасти своей гордости, либо уже летим просто вниз головой куда-то во враг. Не будет этого момента. В одной очень маленькой, но очень мудрой книжке по поводу людей, которые хотят начать служение или проповедовать, я прочитал, что если человек хочет служить, но он думает, что он недостоин, то, наверное, он как раз-таки должен это делать. Вот, скорее всего, это признак того, что надо. И это применимо к каждому из нас. Каждый из нас, каждый, кто сидит здесь. Я не пытаюсь ругать вас и себя ругать. Нет, я пытаюсь воодушевить. Как любит говорить Алексей Бровец, когда в чатах идет переписка, читайте добрым тоном. Вот. Я все время себе повторяю, даже на работе всем пишу, я что-то написал потом в скобочках или по скриптам. Читайте добрым тоном. И это правда помогает, потому что если человек остановится так, да, прочту-ка я добрым тоном. О, оказывается, на меня не пытались наехать. Вот. И поэтому слушайте, как будто с доброй мотивацией, потому что у меня правда добрая мотивация. Так. Для нас очень важно делиться. Для нас очень важно делиться тем, куда мы идем, как верующие люди. Если мы хотим, чтобы люди, которые важны для нас, и люди, которые окружают нас, наши близкие, а помните, да, притчу о самаряне, что наши близкие – это не обязательно те, кто к нам близок психоэмоционально. Это все люди, которые окружают нас. Вот. Даже, возможно, из враждебного нам государства или враждебной нам национальности, как было в притче про самарянина. Иудеи и самаряне не очень дружили друг с другом, а Иисус говорит, что это ближние. Вот. Мы должны делиться с ними о том, куда мы идем. Я призываю вас встать, как принято в нашей церкви, с почтением к Слову Божьему, прочитать вместе несколько отрывков из Писания. «Мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом, духовное тело, созданное Богом, а не руками людей. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не меняя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Помолимся. Во имя Иисуса Христа, Господи, благослови нас. Мы поверили, Господь, в Твою жертву, мы поверили, что только через Тебя мы можем иметь спасение, Господи. И вот этой вестью помоги нам со смелостью, храбростью, Господь, делиться, вне зависимости от того, как люди будут воспринимать эту новость, Господи, о нас, о нашей вере. Благослови, Господь, всех близких нам, людей вокруг, на работе, на учебе, в семье, Господь, родственников, близких, дальних, Господь, еще где-то, людей, которые в нашей жизни, в принципе, есть. Благослови, чтобы эти люди что-то узнали, Господь, о Тебе, от нас, узнали как минимум о Твоей вести, Господь, о том, что Ты сделал для их спасения, для нашего спасения, Господи. И мы просим Тебя отдельно за тех, кто болеет, исцели, Господь, их. Пусть они будут с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В прошлый раз мы с вами остановились о том, что наше общение призвано быть духовным, наше общение призвано быть долгосрочным, наше общение призвано быть душевным и деловым. И чтобы применять это, нам нужно обязательно рассказывать о том, куда мы движемся, что мы движемся в рай, что мы движемся к Господу. Мы делаем это не секретно, мы делаем это не в тайне, мы делаем это открыто. Потому что это самое главное, в принципе, что в нашей жизни произошло и происходит. Это процесс нашего движения в рай. Всю нашу жизнь. Для того, чтобы быть честными с людьми вокруг нас, нам необходимо осознавать проблему, ощущать любовь Господа, отражать преображение, которое в нашей жизни происходит, и открывать путь примирения. Я люблю смотреть разные фильмы. Вот, некоторые люди не любят смотреть фильмы, любят книги. Вот, я не скажу, что я люблю книги, я себя заставляю читать. Вот. Но, в принципе, интересно, иногда зачитываюсь. Но все-таки мне легче воспринимать информацию в формате видеозаписи. Вот. Наверное, к сожалению. И когда я езжу в командировки, вот, я беру с собой книгу и беру с собой какой-то фильм или серию сериала. Вот, я почитаю книгу, думаю, ну все, отстрелялся. Мне будет не стыдно. С кафедры скажу, что я читаю. Вот. Вот, какие-нибудь умные мысли я тут взял. И потом посмотрю фильм. Вот. И там тоже бывает иногда что-то полезное. И в одном сериале про итальянский сериал про мафию. Вот это не духовный фильм. Вот как любит говорить пастор, не смотрите его. Я посмотрел, чтобы вам сказать, что не надо его смотреть. Вот я вам говорю, не надо смотреть фильм про мафию, они плохие, плохому учат. Я взял на себя этот грех. Но это не грех был, шутка. В общем, мне нравится смотреть какие-то фильмы не Голливуд. То есть, например, там норвежские фильмы, которые в Норвегии снимают, там, или корейские, которые в Корее, вот итальянские, которые в Италии, про Италию. Вот. И там была одна такая фраза одного из главных мафиози, что я родился, чтобы править, чтобы убивать и чтобы отбирать. Вот. И я понял, что вот это реально манифест этого мира. То есть в этом мире люди рождаются и негласно на самом деле движутся к этому. Потому что в этом желание большинства людей. Они хотят добиться власти, чтобы править. Они хотят отбирать. И на самом деле люди хотят убивать. Если вы посмотрите СМИ, если вы посмотрите, послушаете то, что говорят бабушки возле подъезда, или то, что говорят взрослые люди, люди хотят войн, люди хотят убивать, завоевывать, они хотят величия какого-то. И это у нас в крови, это у нас ДНК, ДНК греховного человека. Но мы с вами родились для другого. Мы с вами родились духовно для того, чтобы любить. Такими нас задумал Господь, для того, чтобы прославлять, и это мы делаем, и любим. И еще для того, чтобы возвещать. В этом смысл. В этом смысл нашей духовной жизни как христиан. Любить, прославлять и возвещать. Делаем ли мы это? Мы знаем, что наша земная палатка, наше тело будет уничтожено. Мы стонем в ожидании того момента, когда облечемся в наше небесное жилище. Нам трудно, хотим быть одеты в вечное, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Нам нужно осознать свою проблему. Апостол Павел начинает с того, что находит точки соприкосновения со своей аудиторией, которой он пишет свое послание. При этом то, что он пишет, применимо как к верующим, так и не к верующим людям. Мы все смертны, да? Мы все слабые. И пандемия особенно это показывает, первые два. Мы все стареем. И это тоже факт, который очевиден для части из здесь сидящей аудитории. Для другой части пока не совсем очевиден. Вы удивитесь через 10 лет. Мы все страстно жаждем обновления. И знаете, что у всех этих проблем есть решение. И эти проблемы объединяют нас. Они есть у неверующих людей, они есть и у верующих. И одно действительно есть решение для всех этих проблем. И поэтому мы всегда спокойны. Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Господь. Что связывает нас с людьми вокруг нас? Эти проблемы. Мы все их имеем. Цели у нас разные, но проблемы, в принципе, одни. Обращаем ли мы внимание на общие проблемы и переживания, которые у нас есть? Напоминаем ли мы себе и окружающим о том, как во Христе эти проблемы разрешимы? Когда нам плохо, куда мы бежим? К кому мы обращаемся? Когда у нас трудности, когда мы уже, в принципе, не можем ничего решить в своей жизни, своими силами. Часто мы пытаемся сами, часто пытаемся с помощью денег, часто пытаемся с помощью связи, особенно в Москве. Это очень круто иметь связи. Но если они не помогают, и мы понимаем, наконец-то, все-таки, к кому мы должны были прийти, куда мы приходим? Приходим к Господу. Да, какие-то проблемы могут решить, помочь решить, например, психологи. Но без Христа они нерешимы на самом деле. Потому что самая главная проблема из человека должен быть в начале Христос. Никакая психология, никакая медицина не решит проблему человека, если у него не решена главная проблема. Потому что все в его теле умирает, все в его теле говорит, ты скоро превратишься в то, из чего ты был сделан. Напоминает как бы ему, реши свою главную проблему. Но человек всегда отворачивается. Христианство не согласно с мыслителями-оптимистами, говорящими «мы сможем все исправить, если только очень постараемся». Но оно и не разделяет позиции пессимистов, которые видят лишь мрачное будущее. Послание христианства в том, что все на самом деле весьма плохо, но есть надежда. Апостол Павел пишет Коринфянам: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ощущаем ли мы любовь Господа в нашей жизни? Анализируем ли мы то, что в нашей жизни происходит? Это нам необходимо. Если мы не будем концентрироваться на том добром, что в нашей жизни происходит, и кому мы этим обязаны на самом деле, мы часто склонны думать, что к своему хорошему в жизни у нас происходит, мы обязаны себе и иногда каким-то другим людям. На самом деле мы обязаны Господу. А если что-то плохое у нас происходит, мы сразу же его обвиняем. Господи, за что? Почему? Апостол Павел использует, конечно, красивый образ. Он сравнивает любовь Бога с могучей океанской волной, которая обволакивает нас и увлекает за собой. Чтобы ощутить любовь Бога, нам необходимы три вещи. Познать его любовь, подмечать его любовь и погружаться в его любовь. Познали ли мы любовь Бога? Те из вас, которые по-настоящему признали свою греховную натуру, то, что не можем мы самостоятельно достигнуть его своими делами, как бы нас не убеждали в этом, некоторые учения нельзя сделать делами без Иисуса Христа. Те в тот момент покаяния узнали его любовь, почувствовали. Я желаю каждому, кто еще это не почувствовал, почувствовать это. Но Господь говорит: мало. Напоминайте себе об этом. Вернитесь в это состояние. В книге Откровений, которую мы сегодня вспоминали, в церкви Господь говорит, что все вы делаете отлично, но вам не хватает одного. Вернитесь в состояние первой любви со мной. Если вы не вернетесь, даже с учетом того, что у вас все отлично, классные проповеди, хороший маркетинг, как сказали бы сейчас, я сдвину ваш светильник, потому что этого недостаточно. Без первой любви со мной это все зря. Ждем ли мы сегодня какого-то мистического опыта ощущения Божьей любви? Какие пути мы избираем, чтобы достичь ощущения Божьей любви? Тратим ли мы время на то, чтобы узнать больше о том, что Писание говорит нам о любви Бога, или ищем необычных духовных практик в церквях? Стремимся ли мы замечать проявление любви Создателя в нашей жизни? Очень сложно говорить что-то, что не обидит кого-то. Меня часто обижало то, что говорил с кафедры. Вот. И иногда, когда это говорил мой близкий человек, я потом подходил и говорил: зачем ты используешь меня в качестве примера? А этот человек говорил мне, я даже не вспоминал об этом случае, просто, может быть, твоя совесть тебя обличает. Вот. И на самом деле, если вы ощущаете себя как-то неловко, похоже, Бог действует. И эта неловкость должна быть. Вы должны постоянно ощущать себя как-то неловко, когда мы читаем Писание, потому что таким образом Бог работает в нашей жизни. Он обличает нас. И если вы не читаете Слово, если вам это не нравится, вам некомфортно, если вы бежите от Бога, то Господь не благословит вас. Он говорит об этом в своем слове. Итак, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Мы должны отражать то преображение, которое в нашей жизни происходит. Есть истории, что объясняют наше поведение, но они не должны определять нашу сущность. То, кто мы есть, сокрыто в истории жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Понимание Евангелия самым радикальным образом влияет на то, как мы смотрим на жизнь в целом, на себя и на людей вокруг нас, которые окружают нас. Для этого нам нужно прочувствовать свое преображение, поддерживать это ощущение внутри и переориентировать свой взгляд. Мы склонны быть пессимистами. Мы склонны акцентировать внимание на своих проблемах. И я уверен, пастор не дает соврать, к ним постоянно люди приходят с проблемами. В моей жизни все не так, все не так, все не так. Я думаю, что к ним очень редко подходят люди, которые говорят, в моей жизни все так, все так, все так. Очень мало, наверное, людей. Нам просто свойственно принимать все доброе и хорошее как естественный уклад жизни. И то, что в нашей жизни происходит хорошего, то, как мы правильно поступаем, это заслуга Бога. Это то, как Он изменил нас. И нам нужно смотреть на это. Нам нужно акцентировать внимание на это, на позитивные изменения в жизни. Это не значит, что нужно быть полностью оптимистами, что все у нас будет отлично. Нет. В вашей жизни все отлично не будет. Извините. Вот. Это в другой религии. Вот. В нашей вере не все в жизни гладко. Но в душе может быть все спокойно. Светский взгляд. Я не то, что со мной случилось. Я то, чем я решил стать. Христианский взгляд. Я не то, что со мной случилось. Я то, что случилось с Христом. Я был сораспят с Христом. Я уже не живу. Это Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь веры в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Итак, если мы в это верим, то мы представители Христа, так как через нас людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Часто в церкви, пресвитеров, пасторов, служителей, лидеров, как угодно называйте, обвиняют в том, что зачем вы нам говорите одно и то же. И я тоже так делал, я тоже так мыслил. Вот. Но один очень умный и мудрый человек мне сказал мысль, которая меня не покидает, что важно проповедовать в церкви Христа распятого и воскресшего. Это должно быть центром любого общения, так или иначе, хотя бы вскользь. Это должно быть центром нашей жизни. И об этом нужно постоянно помнить, потому что мы все время отводим свой взгляд куда-то в сторону. На какие-то трудности, на какие-то распри, на какую-то политику, еще на что-то. Мы все время отводим свой взгляд с Христа. Но именно в этом есть смысл, в том, что Он сделал. И это должно быть центром проповедей, это должно быть центром служения любого, это должно быть центром нашего благовестия и нашего взаимоотношения с людьми. Для того, чтобы нам быть представителями Бога на земле, нам необходимо сделать следующие шаги. Примириться с Богом. Если вы не примирились с Богом, вам бесполезно рассказывать другим людям о Боге. Вы им расскажете не то. Может быть, это будет Евангелие, но это не будет вашим опытом. И в этом хотя бы себе признаться никогда не стыдно, даже если вы давно ходите в церковь. Понять весть примирения. Невозможно поверить, если не услышать Слово Божие, если его не понять. Люди, которые вокруг нас, мы можем им благовествовать своим поведением, своей жизнью, но это лишь часть. Очень многие христиане в современном мире, и на самом деле не только, и 100 лет назад, и даже 200 лет назад, я читал в последнее время про Спержена и про Бонхоффера. Вот, не знаю, конечно, может быть, это искаженная информация. Но они в какой-то степени были против компромисса. Компромисса с веяниями современности, с тенденциями этого мира. Пойти на компромисс в доктринальном смысле, в смысле веры, отношения к чудесам. И мы часто в своей жизни идем на этот компромисс. Нам это свойственно, потому что так легче, так нам комфортно. И поэтому мы находим себе оправдание, говоря, я не рассказываю людям о Боге, потому что я не хочу им навязывать свою веру, потому что я не хочу подвергать сомнению мою адекватность. Вот, я не хочу казаться людям каким-то фанатиком, вот, потому что я же не фанатик. Я хочу, чтобы они увидели, какая у меня жизнь, какая она благочестивая. И это неправильно, без благовестия. Поскольку если люди не понимают, в чем заключается весь спасение, они и не смогут покаяться. Им надо услышать. Вера от слышания. а слышание только от Слова Божьего. Помириться с людьми. Большим препятствием является конфликт. Если мы все время ссоримся с людьми, если у нас нет мира в взаимоотношениях с неверующими людьми вне церкви или с людьми в церкви, это будет препятствием для нашего благовестия. Это будет камень преткновения для того, чтобы люди могли услышать нас. И это произрастает из гордости. Опять из гордости. Желание не потерять комфорт и нежелание победить свою гордость. Это препятствие. Победить страх. Здесь нам может помочь Господь. Здесь нам может помочь Дух Святой внутри и Дух Святой в людях вокруг нас, верующих. Спрашивайте, как мне рассказывать. Я боюсь. Признавайтесь в этом, и люди вам помогут. Господь вам поможет. Просите Его. Господь говорит, что я все вам дам, если вы будете просить на хорошее, но Отец Небесный не дает вам, потому что вы не просите. Господь знает побуждение нашего сердца. Нам нужно проговаривать Ему свое желание. Если мы не можем даже проговорить это, то что, Господи, мне страшно, помоги мне благовествовать, то как мы сможем найти в себе смелость, чтобы рассказывать людям о Боге? А знаете, почему часто, по крайней мере, у меня внутри, мы что-то не проговариваем, мы думаем, Господь и так знает. И даже внутри своей головы не хотим проговорить это. Потому что на самом деле мы не хотим иногда, чтобы Господь это исполнил, чтобы Он дал нам смелость, чтобы нам выйти из зоны комфорта. Но мы на самом деле не до конца это осознаем, но мы не хотим. Мы просто не хотим. Мы должны делиться вестью примирения. Примирившись с Создателем, мы ищем мира с людьми вокруг нас, веря, что любой из наших друзей или коллег может обрести спасение. Если что-то, что нам нужно не просто исповедовать Господу сегодня, но от чего нам необходимо отвернуться в жизни? Находимся ли мы в мире с другими людьми? Что препятствует нам делиться вестью спасения с дорогими для нас людьми вокруг? Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. У нас сегодня, мы читали, очень много приятных мест, таких мягких мест из Писания. Вот. И часто, чтобы не раздражать людей, мы именно эти места из Писания и стараемся озвучивать. Вот. Но есть и другие. Например, вот это, то, что пишет апостол Павел. Это то, что написано в Библии. Горе нам. Господь Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. И знаете, что это пишут два человека, апостол Павел и апостол Петр. Апостол Павел, человек, который гнал церковь, который убивал христиан, который верил, что он делает правильное дело. Но каждый человек, который кого-то убивает, он, в принципе, понимает внутри, что это грех, что это неправильно. Апостол Петр – человек, который предал Иисуса Христа. В самый ответственный момент он испугался. Он испугался признаться, кто он, и он соврал, что он не христианин, что он не последователь Иисуса. И вот что пишут эти люди. О предательстве Петра знали все. О том, кем был Павел, знали все. И это им не помешало стать великими благовестниками. Знаете, я вот лично не предавал Иисуса Христа, прям вот так вот словами, когда его ввели на казнь. Я не убивал христиан. Это не значит, что мой грех меньше. Но это значит, что, возможно, мне чуточку полегче все-таки признаваться людям, даже с учетом того, что они знают о моих грехах и неправильных поступках в прошлом, кто я, что я верующий. Что на самом деле у меня есть такая маленькая информация, которая может спасти им жизнь навечно. А я стесняюсь о ней рассказать. Наша смерть обезобразила Христа, чтобы Христос преобразил нашу жизнь. Почему же мы об этом не рассказываем? Я говорил со своим отцом на этой неделе, и я ему поделился тем, что я просто начал рассказывать некоторым людям у меня есть такое волнами периодически о том, что я христианин, и приглашать, по-настоящему приглашать в церковь. И знаете, что удивительно? Я приглашал не очень много, но половина из них пришло как минимум один раз или несколько. И нам кажется, что люди отвернутся от нас, нам кажется, что они будут нас ненавидеть или подумают, что мы фанатики, что нас будут гнобить. Возможно, такое может быть. Нам не обещали легкой жизни. Но мы переоцениваем то, как люди будут относиться к нам. Ведь не мы должны убедить их. В этом это делает работу Господь. Он стучится в сердца. И мы почему-то берем на себя ответственность решать за людей вокруг нас, как они отнесутся к тому, что мы позовем их в церковь, что мы расскажем им о Христе. Это не наша задача оценивать. Наша задача рассказать. Для того, чтобы находить общий язык с нашими друзьями, коллегами, нам нужно осознать проблему, ощущать любовь, отражать преображение нашей жизни и открывать путь примирения с Христом для других. В следующий раз мы посмотрим, как нам не разочаровываться в нашей жизни. Сегодня я хотел бы, чтобы мы подумали, что мы можем рассказать людям о своей вере. Давайте подумаем, какие у нас есть точки соприкосновения, какие у нас есть общие проблемы, которые нам помог решить Господь, которых на самом деле в решении у других людей они нуждаются, чтобы Он им помог. Подумайте о том, что вы можете рассказать. Если вы не знаете, как благовествовать, подойдите к пастору, напишите на сайте церкви, погуглите, посмотрите YouTube, почитайте Писание, может там что-то есть полезное. Делайте активные действия, любые. В заключение вот такая цитата. Джон МакАртур. Все разные отношения к нему. У меня тоже оно смешанное. Но говорит он часто правильные вещи. Церковь собирается для поклонения. Мы это выполнили. А расходится для благовестия. Помолимся. Небесный Отец, благослови, чтобы мы в нашей жизни ничего не боялись, Господи. Будь с нами, показывай нам, что держишь нас за руку. Дай нам храбрости, Господь, рассказывать людям то, что им нужно, им необходимо, Господь. Рассказывать им самую главную новость, которая спасет их, Господь, послал нас. Даруй нам эту смелость, Господь. Выйти из зоны комфорта, не бояться, Господи. Изменяй нашу жизнь. Помогай нам акцентироваться, Господи, на преображении, на том хорошем, что в нашей жизни происходит, в нашей душе. Как ты меняешь нас, Господи, а не на том плохом, что, в чем мы не справляемся. Благослови, Господь, всех, кто болеет, исцели их, и будь всегда с нами.